Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях клирик храма святителя Николая в Отрадном, священник Николай Бабкин. Здравствуйте, батюшка! Рада приветствовать вас в нашей студии.
Вечер.
Также я бы хотел отметить, что мы работаем в прямом эфире. Все интересующие вас вопросы вы можете задать нам по телефону 8-495-781-49-54. Батюшка, сегодня особенный день. Это день знаний. Не знаю, как у вас, у меня все-таки 1 сентября оказался днем знаний, еще продолжаю учиться. Как вы вообще к этому дню всегда подходили? Я просто знаю, что... Ну, в первую очередь, поздравим всех с началом учебного года. А потом хотелось бы обсудить один вопрос касательно каких-то вот школьных моментов, суеверий и так далее.
1 сентября всегда для каждого человека, и для папы, и для мамы, и даже для бабушек, и для дедушек, это особый момент, волнительный. И поэтому многие в эти дни традиционно приходят в храмы для того, чтобы попросить у Господа Бога благословения на учебу. И во всех храмах нашей страны совершаются молебны перед началом учебного года. Я думаю, что большинство наших телезрителей сегодня тоже были в церкви и попросили и за себя, и за близких помощи. И хорошо, если причастились в этот день святых Христовых тайн, потому что мы помним, что в Евангелии Иоанна Богослова Христос называется Логосом, да, Словом. То есть через познание Божественного Слова мы тем самым можем умножать и наше знание о видимом мире в том числе. Это было заповедано Богом еще в раю, когда Господь Бог сказал Адаму нарекать животных, изучать этот мир. Вот. И по сей день мы тоже интересуемся знаниями. Хотя многие критики, скептики говорят, что церковь там, против науки. Но на самом деле это не так. Если мы посмотрим на древних авторов, то наоборот наши святые отцы не пользовались естественно, научными знаниями того времени, того периода. И даже какие-то свои собственные научные наблюдения не приводят. Даже, вот, например, в творениях преподобного Иоанна Дамаскина или святителя Василия Великого, когда он говорит о шестодневе, о творении Богом. Сегодня даже рассматривается взаимосвязь между теорией эволюции и креационизма традиционного, как теории происхождения вообще нашей Земли в целом. Поэтому связь науки и религии, она безусловна. Я даже считаю, что религия, она, наоборот, помогает человеку к познанию этого мира, движет. Потому что вера помогает, она освобождает тебя от всего лишнего, освобождает ум, очищает сердце, и ты можешь больше тратить времени на изучение явления этого мира. Так что я желаю всем нашим телезрителям не только думать за детей, за школьников, но и еще и самим тоже каким-то образом пополнять свой багаж знаний, расширяя кругозор.
Век живи, век учись. Батюшка, ну, часто даже мне говорили, что я должен учиться, я обязан, что это мое послушание. Ну, как, действительно ли нужно относиться как к послушанию или к работе, как правильно к учебе относиться?
Ну, я думаю, если человек учится в семинарии, то, наверное, это может быть правда его послушание. В нашем случае, так как мы с тобой люди из духовных школ вышедшие, да, то учеба – это еще и послушание, и, конечно...
Ну, кроме послушания учебы, есть еще послушание и так далее, и так далее.
Да, да, да. Есть даже разные поговорки про московские духовные школы, очень интересные. Есть семинарии, в которые более, так сказать, с интеллектуальным уклоном, да, например, Сретенская семинария. Есть семинарии, в которых большое внимание уделяется именно послушанию, вот, чем самой учебе. И, наверное, вот в этом многообразии находится некая гармония замечательная. Каждый человек может для себя выбрать. Кому-то ближе, например, больше трудиться, да, это люди дела, а кто-то предпочитает более размышления, изучение наук, постижение языков, например. То есть такое глубокое изучение веры. Я думаю, наверное, каждому свое. Вот и пусть так оно и будет.
Что нужно школьнику, например, первоклашке? Вот верующая семья, вот в храм ходит и так далее, светские школы в основном. У нас очень мало православных школ. И то не все православные школы вполне себе, в них правильно построена работа, как это нужно, нормам, которые приняты в нашей церкви, синодальным учреждениям и так далее. Как себя вести православному школьнику в светской школе? Тем более сейчас, особенно в больших городах, и много конфессиональных, многонациональный достаточно состав.
Ну, так как я служу в отрадном, то у нас есть такая проблема. Ну, как не проблема, у нас есть особенность. Особенность, у нас рядом с храмом две мечети, синагога, mm-hmm. и сейчас строится какой-то необуддийский центр непонятный. Вот. Так что
в общем, Москва... есть простор для проповеди вашей,
батюшка. Да, то есть чем заняться.
Все рядышком, да, все в доступности.
Легко говорить аудитории верующей, православной, гораздо сложнее говорить людям, которые относятся предвзято или скептически. Вот. Я думаю, для православного школьника самое главное, чтобы его родители были православными. Поэтому, ну, бывает так, что родители хотят отдать ребенка в воскресную школу, и чтобы там его научили вере. Но при этом они сами к вере имеют отношение постольку-поскольку. То есть, ну, например, приводят ребенка в храм, причащают, а сами при этом не причащаются. К сожалению, это бывает даже среди воцерковленных верующих. А ведь именно с этого и нужно начинать, с чаши. Да, Христовой, с литургией. Это самое главное. Потому что во Христе мы все объединяемся. Мы становимся одной большой семьей, дружной семьей. И дети это видят. Дети видят, как ты к этому относишься, как ты это правильно воспринимаешь. И если родители сами не подают пример, то, конечно, рано или поздно они почувствуют некоторую искусственность, некоторую двойственность. И, наверное, когда наступит вот этот пубертат, знаменитый подростковый период, могут возникнуть реальные сложности.
Выстрелит
так, что уходят из церкви. Мне часто пишут, люди разговаривают, я всегда успокаиваю. Говорю, что это нормально вообще для подростка. Каждый из нас проходил этот период. Вот, и просто время проходит, и человек немножко вся возвращается. Вот эти скачки гормонов, они немножечко приходят в норму, и ты постепенно начинаешь понимать вообще, что ты хочешь от жизни, и учишься воспринимать себя уже взрослым человеком. Поэтому я думаю, самое главное для... Вот, если у вас есть дети, неважно, маленькие они или подростки, или уже студенты, самое главное, чтобы наши слова отвечали нашим поступкам, а не так, как вот в знаменитом анекдоте. Там, сынок, ты матом не ругайся, как я.
Да, интересно. Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос, постараемся на него ответить. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
В Книге Бытия там есть такие слова при создании человека. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул ему в лице дыхание жизни, и стал человек душою живой. У меня вопрос. Этот процесс был одноразовый по созданию человека Богом? Или же при каждом зачатии Богу приходится проводить операцию по производству дыхания жизни?
Спасибо. Хороший вопрос.
Кстати, наш постоянный телезритель Евгений.
Да, я знаю.
Из Белгородской области.
Я помню. Кажется, когда мы снимали эфир, я по голосу узнал Евгения. Мы уже общались. Это хорошо, когда есть постоянный.
Мы его благодарим всегда. Всегда интересный вопрос. Иногда даже ставят иногда в тупик.
Да, да, да. Вы знаете, вот насчет праха земного, конечно, там разные переводы есть. Есть слово древнее «акилдама» или «красная глина». То есть речь идет о том, что существовала некая материя, да, первая материя, из которой Господь Бог создает человека и вдыхает в него дыхание жизни. То есть это душа, про которую мы все говорим. Дальше люди рождаются уже образом естественным. И о рождении людей иным способом мы не знаем ничего. Потому что его просто не было. Да? Бог создает Адама из какого-то вещества, а Еву создает из части Адама. Вот. Поэтому Адам и Ева становятся прародителями. Дальше случается грехопадение, и потом люди уже рождаются естественным образом. Поэтому Богу не нужно брать там каждый раз первую материю, что-то создавать. Да? А вот дыхание жизни, то есть сама жизнь, это то, что дает Господь Бог. Это то, что нас отделяет от животного мира. Хотя, конечно, понятие душа, она и в библейском богословии, и в нашем православном богословии есть много разных мнений, и здесь можно целый эфир этому отдельно посвящать. Но я думаю, все толкователи сходятся в одном, в том, что дыхание жизни – это нечто от Бога. То есть это то, что принадлежит Богу. Это некая божественная энергия, которая отдается человеку и делает его образом Божьим. То есть то, что как раз отличает человека от животного.
И поэтому такой большой грех, когда человек лишает себя жизни,
да,
самостоятельно.
Да, да, да. То есть он как бы убивает в себе Бога, он уничтожает себя, противопоставляя себя Богу. Поэтому церковь за самоубийц не молится. Не потому что вот мы такие холодные, жестокие, там, и не хотим молиться за самоубийца, потому что человек, убивающий сам себя, он бросает вызов самому Богу. Конечно, это не касается людей, которые вот ушли из жизни в состоянии, там, например, каких-то психических заболеваний. В таких случаях церковь даже благословляет отпевание и молится за усопших.
Угу. Каждый случай разбирается.
Конечно, да, очень, конечно.
Очень вечная тема самоубийства, к сожалению, в нашей стране их очень много. И каждый случай, на самом деле, иногда, ну, в общем, очень страшно.
Ну, не самая большая наша страна, поэтому в Японии самоубийство встречается гораздо чаще, чем в России.
Ну, тоже место проповеди.
Да.
Пока.
Япония?
Да. Батюшка, мы продолжаем. Есть разные... Я в начале программы заявил о том, что вы в своих социальных сетях поднимаете тему суеверий. Очень много суеверий касательно даже той же школьной жизни, студенчества и так далее. Да? Там, книжку под подушку голову, кладут, да, допустим, в форточку кричат слова, еще какие-то разные прибаутки и так далее. Ну, это все-таки грех или это детские шалости все-таки? Как к этому относиться?
Ну, я не стану осуждать людей, которые школьники или студенты и верят в какие-то суеверия. Потому что, ну, это будет неправильным. Для этого есть священник, а для этого у них есть родители, которые должны спокойно разъяснить, что вот лучше всяких примет, да, и учебника под головой молитва гораздо благонадежнее. У меня с детства лично бабушка учила молитвы, есть у нас небесный покровитель, и кто вот... Ты учился в лавре преподобного Сергия Радонежского. Uh-huh. Вот, и московские семинаристы, они по традиции всегда перед каким-то экзаменом или зачетом заходили к преподобному, молились.
Это каждый день происходит. Если говорить о лавре, это каждый день. Заканчивается утренняя молитва, завтрак, и ты идешь, и по пути заходишь.
Да, мы тоже заходили вот в Николо-Грешевском монастыре, мы к мощам Святого Николая заходили и к другим мощам. Потому что, ну, храм – это место особого присутствия Божьего. И конечно, зачет, экзамен – это то, что тебе страшно, ты боишься этого. Не потому, что вот, ты какой-то маловерой боишься получить двойку, а просто потому, что ты тем самым подведешь родителей, педагоги. Тоже наверняка
расстроятся.
Они, да, будут иметь о тебе не самое лучшее представление. И, конечно, не хочется расстраивать людей, которых ты любишь. Я думаю, если для человека вот именно эта мотивация, то здесь нет ничего плохого. Ну, конечно, если он большое внимание преподает суевериям, там, кричит какие-то речевки в форточку или же еще что-то. Хотя вот, кстати, насчет учебника и подушки, тут есть один позитивный момент. Перед сном хорошо повторить. Действительно, какие-то вещи, там, проглядеть конспект. Ну, там, тетрадка под подушкой, конечно, не увеличит количество знаний. Хотя, я думаю, этот момент больше психологический. Может быть, человек, когда это делает, ему кажется, что он во время своего сна будет какие-то вещи проговаривать.
Это вспоминается фильм «Большая перемена». Кажется, там это был эпизод, когда радио работало, и у человека перемешалось просто, и он на экзамене. Ну, это комично.
Да. Хороший пример, кстати, как раз вот того, что действительно есть даже в суевериях какие-то вещи здравые, которые можно как-то объяснить, да, и принять. А есть вещи, которые, конечно, совершенно противоречат христианской морали, духовности. Вот, я думаю, молитва самая лучшая. Я каждый православный христианин, так сказать, открыв Google или же даже молитвослов, он может найти вот знаменитую молитву, которая начинается со слов «Преблаги Господи, не спасли мне благодать Духа Твоего Святаго». Вот, она очень коротенькая, я думаю, каждый может ее выучить. Или хотя бы «Отче наш».
Или «Господи, помилуй». Я иногда, честно говоря, на экзамене так боялся, что читал вот просто вот Господи, Иисусову молитву даже. Еще что-то. Да. Я хочу сказать то, что вот молитва, она помогает, конечно, где-то. Но если ты не выучишь ничего, то, в принципе, можно, как говорится, на Бога надейся, а сам не полошай. Но трудиться тоже нужно. Батюшка, вот я бы хотел очень сильно поговорить о теме уже более, как бы, другой стадии, после студенчества и так далее. Это брак, это семейные отношения, разводы, тоже касательно суеверий и так далее. Вот часто встречающийся вопрос. Сейчас, очень даже это часто встречаю в социальных сетях, везде, где только можно. Люди, которые венчаны после смерти, где они будут? Они будут также в семье или это будет совершенно по другое состояние? Как это будет? Вот многие говорят, надо повенчаться, чтобы на том свете я был со своей женой. Правильно ли это?
Церковь об этом не учит. В Библии мы не находим в этом упоминаний. То есть это такое народное богословие. Да. Угу. Потому что, ну, представьте, хорошо, а если, например, муж атеист, вот он не верит в Бога, и жена уговорила его повенчаться. Неужели вот человек, не верящий в Бога, не любящий его, вот, Господь Бог примет его в рай только потому, что он один раз в жизни участвовал в таинстве венчания? Получается, в рай попасть так легко, достаточно просто повенчаться. Мне кажется, это несправедливо по отношению к тем христианам, которые не были венчаны. Не все православные люди были венчаны. Это как бы действительно реальная ситуация. Особенно в советское время. Вот. Поэтому церковь, она всегда признает брак законный, даже в ЗАГСе, и не считает блудом законные отношения, если люди их зарегистрировали. Вот официально в глазах общества. Вот. А насчет загробной участи, ну, брак это не пропуск в рай, это не какой-то билетик спасения. Брак это таинство, в котором дается благодать для совместной жизни. Причем поговорка говорит, муж и жена одна семья. Не то, что некоторые думают. Да, то есть в браке два разных человека, они потихонечку друг об друга обтесываются и представляют собой одно целое. Ну, конечно, если к этому стремятся. И, естественно, если у людей общее мировоззрение, если они смотрят одинаковыми глазами на мир, то и в той жизни они будут рядышком друг с другом. Вот. Но если же, например, муж атеист, а жена там глубоко верующая христианка, это, конечно, не говорит о том, что он в ад попадет, она обязательно в рай, вот. Потому что это решает только Господь. Мы не должны здесь становиться на место Бога. Но мы должны помнить слова апостола Павла, который говорит, что всякий человек будет судим по закону Божьему. Вот. Да и даже если человек был атеистом, например, или был некрещенным, или же, ну, например, был невенчанным, все отвечают по закону Божьему. Потому что закон Божий, как говорит апостол Павел, начертан в нашем сердце. То есть у нас есть совесть у каждого. И даже тот, кто в храм не ходит и Бога не знает, он тоже не освобождается от ответственности. Потому что закон Божий есть в нем самом. Другой вопрос, прислушивается ли он к этому закону, или же просто отставляет его в сторону, живя как все. Это уже другая тема. Поэтому венчание не гарантирует спасение, но помогает в этом общем для мужа и жены.
То есть такое благословение.
Да, благословение и благодать. То есть это, так сказать, дополнительная помощь. Реальная дополнительная благодатная помощь, которая помогает людям быть вместе, вместе проходить искушения, вместе проходить соблазны. Это же легче получается. Да? То есть тебе ты получаешь от Бога громадное утешение в виде его благословения. Вот. И поэтому одному по жизни легче, один в поле не воин. А если вы идете вместе, то все тяготы делятся сразу 50 на 50. Это легче, конечно.
Да, действительно, это так. Еще важно во время венчания, кто кому это предстоит, например, слушать молитвы, которые читает священник. Там очень много всего интересного.
Там очень красивые образы, древние, ветхозаветные. Да. Например, древних пар, патриархов, там, в том числе Акима и Анны, там, родителей, да, Пресвятой Богородицы. Или же Захарий, Елисавета, другие замечательные образы еще древнего Старого Завета, в которых представляется супружеский союз разный. Совершенно мы в Библии не видим каких-то одинаковых отношений между людьми. Отношения бывают совершенно разные. Мы в них видим и любовь. Иногда даже наблюдаем ревность, иногда наблюдаем зависть. Библия – книга очень правдивая, и она отображает все человеческие взаимоотношения. Если рассматривать вот именно конкретно семейную тему, то Библия здесь вот, – это действительно кладезь. Ну, есть книга о любви, она, конечно, не о чувственной любви, а о любви духовной. Это книга «Песнь песни Соломоновой», которая описывает как раз любовь к Богу на примере вот любви двух людей, мужчины и женщины. Ну, там, конечно, святые отцы предостерегали, чтобы мы не воспринимали ее по-плотски, но смотрели на нее глазами духовными. Но все-таки есть книга о любви. Конечно, наверное, главная книга любви все-таки это Евангелие.
Отец Николай, у нас есть дозвонившийся телезритель. Давайте послушаем вопрос. Постараемся на него ответить. Вы в эфире.
Здравствуйте, отец Николай.
Здравствуйте.
Всего вам самого доброго, здоровья, счастья. Я подписчик в вашем инстаграме. Всегда стараюсь смотреть, следовать вашим советам. У меня есть такой вопрос. У меня ребенку 6 лет, и я хотела бы узнать, вот мне рановато ли его еще отдавать в воскресную школу, как бы, и как лучше, до школы или после школы вот, отдавать его в воскресную школу, в каком возрасте? Спасибо большое.
Спасибо за вопрос.
Хороший вопрос, отличный вопрос. Я думаю, что до школы. Почему? Объясню. Ну, вот пример. На примере объясню. У меня друзья есть, у которых ребенок перешел из сельской школы, городской. Ну, не переехали. Так получилось в жизни ситуация. И там ребята оказались более продвинутые, в кавычках. Там телефон они стали показывать ему какие-то вещи такие вот. Ну, не очень. В общем, ребенок стал узнавать то, о чем папа и мама ему не рассказывали. И он не знал даже, хорошо это или плохо. И так как, естественно, интерес, любопытство присущи нам людям, родители, в общем, решили для себя, что лучше они будут его возить в школу из города. Вот, в обратно в село, чтобы он там хотя бы доучился до 9 класса, потому что то окружение, к которому он привык, гораздо лучше на него влияет. Обычно воскресные школы, они где-то с 6-8 лет принимают.
Поэтому... Младшая группа какая-нибудь,
да,
младшая... смотря какой приход.
Да. Например, у нас вот в Отрадном в этом году с 6-летнего возраста принимают. Поэтому, пожалуйста, если живете неподалеку, например, можно отдавать ребенка. По крайней мере, у него будут верующие сверстники. Да? Пусть они... Понятно, что не все мы идеальны. Да? То есть, не означает, что в воскресной школе все дети прям такие супер воцерковленные, все такие очень ультраверующие, конечно. Нет, дети разные. И родители тоже разные. У каждого человека разный опыт в церкви. Но, по крайней мере, у него будет добрый пример перед глазами у ребенка. А это тоже хорошо, тоже важно. А еще плюс будет, если он пойдет в школу и увидит этих ребят из воскрески в своей родной школе. У него будет, так сказать, с кем дружить, когда он придет. Это тоже очень важный момент. Ребенок не потеряется. И он пытается будет искать для себя верные ориентиры тех людей, которые ему, так сказать, более близки по духу. Да, или, по крайней мере, по тому, чему рассказывают его родители в семье. Потому что школа, сами понимаете, сегодня, она разная совершенно. Вот, даже просто пройтись по метро, по улице. Вот, одни родители могут позволять себе ругаться матом при детях и курить. Да, другие родители, наоборот, очень культурные и воспитанные. И здесь вера, она иногда имеет влияние очень определяющее. Так что я лично считаю, что для маленьких деток воскресная школа – это хорошая вещь. А для детей более взрослых, я тут в этом отношении, так сказать, больше придерживаюсь инициативе молодежных клубов. То есть, который объединяет подростков уже по интересам, а не просто дает какие-то знания на уровне православной культуры.
Вот я такую вещь хотел бы сказать. Мой вопрос такой будет. Я, например, не любил в воскресную школу ходить. Понятно, что о многих вещах я слышал дома.
Я тоже в нее не ходил.
Но я не понимал, что я там делаю. И мне очень не нравилось то, что это происходит в воскресенье. То есть это был мой единственный выходной. И я должен был проводить время с 2 часов до 7 или до 6 часов.
Это очень долго.
Такое бывает. И я очень часто встречаюсь с мнением таким, что воскресная школа и так перегружает наших детей, которые в школе перегружены. Как здесь быть? Как вообще тогда можно дать религиозное образование ребенку, если это светская школа, это никакая не православная?
Можно заменить, например, если родители просто хотят дать образование ребенку духовное, да, какое-то начальное, какие-то вещи, они могут делать это и сами.
Вернемся к тому, что родители должны быть такие же.
Да, то есть первоначально это должны делать родители. Потому что первые книги, по которым учились читать, это было Чистослов и Псалтырь. В наших семьях, да, традиционных. То есть это было дома. Потом уже в возрасте 13, где-то 14, приблизительно в среднем, люди шли уже в школу, то есть они уже уходили из дома. А до этого времени в основном это было какое-то домашнее обучение, либо при помощи знакомых, какого-нибудь диака, например, церковного, да, который занимался этими вещами. А в основном это было дома. Сейчас же дети вырываются из дома очень рано, и у них существует огромная нагрузка. Если при школе, например, есть факультатив, типа православной культуры, да, то, наверное, это будет более уместно. А если же его нет, то я не думаю, что 40-минутное занятие, да, после воскресенья сильно утомит детей. Это, мне кажется, зависит от того, как это выстроено на приходе. Если это очень динамично, то хорошо. Потому что в храме может быть сделано так. Например, начинается служба, и одновременно начинается занятие в воскресной школе. И где-то к середине богослужения занятия заканчиваются, дети приходят на литургию, например, херувимской. Да, песни.
Литургию верных.
Литургию веры. На самую главную часть они приходят. Когда уже прошла исповедь, когда, пусть они пропустили чтение Евангелия, но они же слушали Божье Слово на уроке, да, они пришли на литургию верных, помолились, причастились и пошли вместе с родителями домой. Мне кажется, в такой форме воскресная школа, она ничуть не отягощает ребенка ничем. И если это богослужение не начинается в 7 утра, я не думаю, что для родителей и для детей это будет сильно большой проблемой. В Москве обычно воскресное богослужение начинается довольно-таки поздно. В Отрадном у нас в 9:30 начинается служба. Хотя, конечно, воскресная школа с 2 до 7, как ты говоришь, это очень много для детей. А тем более, если ребенку 6-8 лет, это очень тяжело и, большая нагрузка.
А как ребенка научить молиться? Например, в каком возрасте, когда, что начинать? Нужно ли навязывать ему это? Что здесь самое главное в этом?
Я не понимаю этих вопросов вообще.
Например?
Я объясню, почему. Потому что детей не нужно учить молиться. Дети смотрят, как молишься ты. И они тебя подражают. Все. Все просто. Я не учил своих детей молиться. То есть я не говорил им, становись, сынок. Доченька, становись. Открывай книжечку, читай. Они просто видят, папа молится, мама молится. Они подходят, спрашивают, а что ты делаешь, папа? Мама, а что ты делаешь? И ты рассказываешь, что ты делаешь. И все. А потом ты видишь сам, что они начинают молиться.
И они реально молятся?
И они реально молятся. Они сами обращаются. Я даже скажу, у меня дочка помогала мне на приходе с погодой.
Как?
Ну, у нас было пасхальное богослужение. Это один из последних примеров. Было пасхальное богослужение утром для детей-инвалидов. В городе пасмурно, дождь льет, а у нас детский крестный ход. Пасха, радость. Я говорю, Сенечка, помолись, пожалуйста, чтобы Господь Бог солнышко послал нам. Ну, только мы приехали, сразу все распогодилось. Солнце ярко, замечательно. В город едем, там все, туча, дождь льет. Я говорю, Сень, что ж ты вот, только за деревню нашу помолился. Она говорит, папа, ты не просил.
А сколько дочке лет?
Ну, сейчас уже 6,5.
А ты все понимаешь?
Да, почти. Ну, видите, как... Это, конечно, не означает, что детская молитва, она там сильнее там, или слабее. Просто дети, они меньше сомневаются. Они меньше... У них меньше проблем с этим, с верой. То есть они менее задумываются. Они не ставят себе такой вопрос, там, исполнит Бог мою молитву? Они не исполнит Бог мою молитву? Вот когда они исполняют, она подходит и говорит, папа, а почему я попросил у Господа, а он не исполнил? Вот тогда ты начинаешь понимать, что ребенок интересуется не просто уже молитвой, он интересуется духовной жизнью. И тебе нужно с ним уже разговаривать, объяснять, что он вообще-то, как Бог, он не лавочник, да, не волшебник, не Мерлин какой-нибудь там, не Дамблдор. Ему нужно, у него есть своя воля, и он может захотеть не исполнить твою молитву. Да? Например, может быть, хорошая погода не в его планах. Вообще, к примеру, да, или, например, там что-нибудь еще. Ну, у меня были, знаете, критические ситуации какие-то в жизни были, связаны, там, сказать, и с дорожно-транспортными вещами. Когда, например, мы, так сказать, на льду остановились в горку, и там сзади, так сказать, обрыв, вот, и вперед не поедешь, потому что гололед. И вдруг по молитве ребенка появляется откуда-то мужчина, вот, также потом неожиданно исчезает.
Вот. Такое, это ваше чудо.
Да, да. То есть, это как бы, в общем, результат детской молитвы. Да, потом я даже иногда, когда люди пишут, там, помолитесь, там, батюшка, пожалуйста, вот, там вот так, я говорю, если не помолитесь, пожалуйста. Потому что, ну, в день прилетает много просьб. И она молится. Вот, то есть, и она молится искренне. Вот. Так что я думаю, все должно быть естественно. Здесь не нужно что-то детям как-то рассказывать, объяснять, усложнять. Потом можно уже и «Отче наш» выучить, там, и какие-то другие молитвы со временем. Знаешь, для того, чтобы у ребенка был текст, от которого не будет отталкиваться. Но я вам скажу честно, что я, когда был маленький, мне славянские молитвы очень сложно были понятны. Сложно были. То есть меня, наоборот, научили сразу молитвами. Но молиться, вот сказать, я уже стал сам уже в более сознательном возрасте. Поэтому своих детей я не стал сначала учить молитвам. Я просто показал им, что можно молиться. Они понятно, что я сам, так сказать, молюсь, да, ну, славянскими текстами. Они что-то не понимают. Но я не стал их заставлять сначала учить молитвы. Сейчас уже они подошли к такому возрасту, когда уже мы их чему-то учим. Но перед этим они сами научились обращаться к Богу. То есть это должно быть естественно. Воскресная школа, она как раз чаще всего ставит перед собой задачу выучить там, пяточисленные молитвы там, или какие-то основные молитвы. То есть, ну, для того, чтобы родители видели результат. Понятно, они тоже хотят, чтобы дети знали молитву. Но я бы советовал всем родителям просто молитесь дома. Пусть дети это видят, не стесняйтесь, там сильно не закрывайтесь от них. А можно даже предлагать им рядом постоять, послушать вас. Или же попросить у Господа о чем-то. Просите ваших детей помолиться за вас. В этом нет ничего такого. Если ребенку там 5-6 лет, он может попросить у вас за Бога. И Бог его услышит, как он слышит каждого из нас. Просто у детей чище сердца, и они вот не страдают всей этой бытовухой, которая давит на наш мозг и придавливает нас к земле. А они более чище, более беззаботны, так сказать. Поэтому, может, поэтому им легче молиться, им легче отрешаться от каких-то земных проблем, чем нам, взрослым.
Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Да, мы вас слышим. Да, задавайте вопрос.
Я отцу Николаю хотел бы вопрос задать.
Пожалуйста.
Вот я читал в Святых Писаниях, не помню, то ли Григорий Палама, то ли Игнатий Бринчанин сказал, что можно говорить много, не сказать ничего худого. Можно ничего не говорить, но не сказать ничего хорошего. Вот как бы отец Николай объяснил эти слова подробно?
Я вспомнил бы слова Христа, который сказал, да будут слова ваши да-да, нет-нет, остальное от лукавого. Многословие свойственно таким людям, как я. Вот. Люди более духовно укоренелые, они говорят мало и по существу. Вот, потому что у них есть большой жизненный опыт, и чем старше человек становится, он тем менее многословен. Не потому, что ему нечего сказать, а потому, что ему легче выразить мысль в нескольких каких-то словах и предложениях. Поэтому лично я всегда поражаюсь писанием, например, святителя Игнатия Брянчанинова. Я думаю, вот даже те филологи, с которыми я общался, у нас даже вот в семинарии, те, кто преподавал нам, они большой любовью относились. Вот, даже не столько к нему, как к святому отцу, сколько как к автору, у которого был замечательный язык, на котором он ясно и лаконично выражал свои мысли. И я думаю, в духовном отношении все мы должны стремиться к тому же. То есть кротости. Да, потому что кроткий человек – это не только сердцем кроткий, но и на словах кроткий. То есть тот, который не говорит лишнего. Да, понятно, не осуждает ближнего. Там, да, вот, там, в слове старается быть воздержанным, да, в том числе и в эмоциях, в чувствах. Это все помогает нам и учит быть смиренным немножко. Вот, так что, наверное, можно взять в поруку наших классиков, и наших духовных отцов, как пример назидания от настоящей кротости.
Это, кстати, очень полезно в семейной жизни, наверное, да?
Вот да, вот да, вот да.
К этой теме прийти.
В семейной жизни, да,
сложнее. Вот как сложно иногда промолчать. Батюшка, у вас есть опыт жизни семейный достаточно, наверное, побольше, чем у меня, и уже есть трое деток. Вот вроде как все православные, верующие и так далее. Хотелось ли вам когда-то, может, развестись, либо вот все бросить, либо вот какие-то такие искушения? Как? Интересно, тем более к священнические семьи, кстати, это такой тоже сложный вопрос. Есть статистика, как много разводов в священнических семьях и так далее.
Ну, в священнических семьях разводов поменьше, хотя случается. Чтобы не шокировать наших телезрителей, скажу, что это случается довольно редко.
Тоже люди, да.
Да, потому что священники тоже люди. И знаете, матушки бывают разные. Бывает, я сейчас не хочу ничего говорить плохого против женщин, но по молодости мы ошибаемся. Потому что, например, если ты хочешь стать священником, да, и монашеству ты не готов, тебе нужно жениться. И молодой семинарист, например, вышедший после духовной школы, он хочет поскорее, так сказать, да, взять себе верующую супругу и начать с ней добрую, благочестивую жизнь. Вот, вместе. И иногда по молодости лет бывает невосприимчив, да, так сказать, к некоторым вещам, а и натыкается на то, что супруга, например, более светская. Ну, если в целом брать, не конкретно священников, я вам скажу, что действительно реально разница мировоззрения, она влияет на людей. Конечно, когда, например, мне пишет девушка, говорит, вот я хочу выйти замуж за мусульманина, такие вот вещи. Я ей честно предупреждаю, что у вас будут разные взгляды на жизнь. И это вопрос интеллектуальной и идеологической совместимости, говоря психологическим языком, да? То есть, если разная мировоззренческая составляющая, то людям сложно вот этот стык найти. Поэтому главная причина разводов как раз в том, что люди разные, да? И разные кардинально. Поэтому общность веры, общество взглядов на жизнь, это очень важный критерий для того, чтобы брак был крепким. И здесь чувства, они играют не определяющую роль, потому что чувства, они проходят. Да. И на их место приходит нечто более громадное, весомое, и настолько теплое и сильное, что притягивает людей гораздо сильнее, чем просто симпатия взаимная. Молодые семьи не все про это знают. И даже люди старшего поколения, прошедшие советское время, нередко советуют, ну, вы там поживите вместе, главное, детей не рожайте. Вот. Ну, не понравится, разбежитесь. Мол, у нас в наше время не было такой возможности, у вас есть. Вот, то есть вот плохо, когда папа с мамой так советуют. Потом, конечно, когда там мужчина или женщина набегаются, да, уже, там, сказать, и уже, так сказать, и ей поздновато рожать, да.
Ну, потому хочется, что, захотелось. Хочется,
да, и да. Проблемы со здоровьем там. Или работа, или карьера уже становится на первое место. То есть человек, он немножко осуетился, да, в этом мире. То брак бывает для некоторых непосильный нож. Я буквально недавно беседовал с этим человеком. Он, правда, мусульманин сам, но он говорит, я для себя понял, что мне легче одному. Вот и все. Хотя у него двое детей. Понимаете? То есть вот действительно причина вот таких вот разводов и в семьях даже религиозных, это как раз то, что люди разные. Они перед браком ставят разные цели. И это может быть и в семье священника тоже, это может быть в обычной семье. Ведь обычная женщина хочет любви, домашнего уюта, счастья. Ну, а что хочет мужчина, я, честно говоря, мне сложно представить. И я не хочу сейчас плохо говорить про других мужчин. Я думаю, они тоже хотят какого-то уюта, какого-то тепла. Но чем современный мужчина выбирает девушку немножко по другим критериям. То есть для него все-таки эмоциональная составляющая не на первом месте. А, наверное, даже и не на втором. Вот. Поэтому случаются какие-то проблемы в плане того, что люди расходятся. И, конечно, если семья традиционная, религиозная, да, я имею в виду религиозная семья, ей легче. Легче и сложнее тоже. То есть там есть свои сложности. И, конечно, религия, она не гарантирует человеку счастливую семейную жизнь. Потому что, знаете, некоторые в одно ухо влетают, другое вылетает. Можно быть слушателем слова и не исполнителем слова. Вот, и создавать при этом семью. То есть говорить там о вере, да, ходить в храм, исповедоваться, причащаться, а при этом дома быть тираном. Тема домашнего насилия, она актуальна, в том числе в религиозных семьях. К счастью, не столько в христианских, сколько вот в семьях других вероисповеданий. Вот. Поэтому, конечно, не все черное и белое. И мы сейчас не будем говорить, что там христианские браки не более счастливые, чем нехристианские. Но настоящие христианские браки, они гораздо счастливее, чем светские. И не потому, что там люди лучше живут, а просто потому, что у них есть ценности. Кроме вот лично своей правды, есть ценности общечеловеческого характера. Это самая главная ценность – любовь. А Бог есть любовь. Поэтому те, кто пребывает в любви, пребывают в Боге. И для христианина, конечно, разочаровать Бога – это тяжелая ноша. Чувство вины – это то, что реально разлучает его с Богом, отделяет от него и причиняет глубочайшую скорбь. Поэтому обязательно, если это случается, то христианин старается как можно скорее примириться. То есть решит, здесь тема прощения для него мелькает чаще. Ну, человек просто, он каждое воскресенье, например, ходит в храм, исповедуется. И, конечно, для него покаянное чувство не чуждо. Если он, ну, там, обидел свою половинку, он, скорее всего, просит прощения. То есть в этом отношении христианские семьи, они выигрывают. Ну, настоящие христианские семьи, те, которые являются воцерковленными, да, и которые исполняют слова Иисуса Христа, они просто по наружности являются, да, как говорил Господь, Бог про фарисеев, вот, верующими. Поэтому самое главное – начинка, духовность, основа. Вот то, что укрепляет брак. А если вот этой начинки нету, так сказать, пирог будет пресным, вот, сухим, может быть, даже жестким. Вот. Но если в нем есть начинка вишневая, кремовая там, или еще какая-нибудь очень вкусная, то сразу все приобретает совершенно другой вкус, и сама жизнь становится интереснее.
Есть мнение одного священника, вернее, не мнение, он привел пример того, как выбирали, подбирали, так сказать, мужей, жен в, вот в старое время, дореволюционное и так далее, когда смотрели, как говорится, зрив корень, да, смотрели, какая родня, как живут, были
родственники,
родственники, да, да. Кто такие, зачем, что делали, да. Какие грехи есть у них и так далее.
Ну, грехи, надеюсь, не смотрели, хотя...
Я так в широком смысле, то есть какие-то, может быть, особенности характера, поведения и так далее. И это очень сильно взбаламутило, можно сказать, общественность, типа вот почему вот эти какие-то старые архаичные формы.
Архаичные, традиционные.
А вот, например, я знаю примеры, когда такой брак, когда сводили родители молодых людей, он даже вполне себе успешен, то есть благословение родителей. Здесь вот как все-таки правильно? Вот я, например, придерживаюсь с точки зрения, что вот отец Дмитрий Смирнов прав. Это. Он как раз говорил, приводил этот пример, то, что нужно смотреть как есть, потому что многие проблемы можно избежать потом в семье. Как здесь быть?
Отец Дмитрий Смирнов говорит правильно, об этом же говорит и такая наука, она хоть и светская, да, но семейная психология. У меня просто жена психолог, поэтому, в общем-то, волей-неволей я этой темой интересуюсь. Да и в семинарии сейчас психологию преподают. Вот. Мы уже говорили в начале передачи про научное познание мира, что это неплохо. Поэтому давайте, так сказать, не только из духовных позиций сходить, но и с общечеловеческих тоже. Вот и батюшка Дмитрий здесь правильно говорит. Люди проецируют отношения своих родителей в свои собственные семьи. Это факт. Я по себе это замечаю. Лично, я думаю, каждый, кто живет в браке, замечает, что он, ну, волей-неволей копирует отца-мать. Давайте будем.
То есть надо смотреть на тещу. Вот так. Или на тесте.
Я не думаю, что теща это будущая твоя жена. Я не думаю, что вот настолько вот такая вот идентичность, да, она имеет место быть. Я думаю, что все-таки здесь главное не то, какая теща и какой там, да, ее муж, а главное, как они общаются между собой. Особенно если ты, например, бываешь свидетелем какой-нибудь ситуации интересной. Не обязательно конфликтной, но сложной. И как они выходят из нее. И ты можешь примерно понимать, что твоя половинка, она тоже может в каких-то ситуациях стрессовых вести себя некоторым подобным образом. Да. Ну, потом плюс реальная ситуация дома. То есть, ну, если ты заходишь в семью, и там, да, не то чтобы даже там чисто, а в том есть уют, да, есть тепло, есть забота, то есть, есть какие-то свои традиции, может быть. Ты будешь понимать, что и твоя половинка, она тоже будет стараться их
перенести.
И дома переносить, да, что-то хорошее, интересное. Вот. Если же этого нету, например, даже вот неполная семья, к примеру, отсутствует там и родитель или мать, да, вот это тоже будет влиять огромную роль. То есть, если вот ваша будущая избранница или избранник, он из такой семьи, нужно ясно осознавать, что нужно будет долюбить. То есть, если не было отца или матери, будет не хватать любви. То есть, нужно будет ее больше давать. Это все равно, то есть это как дыра в душе. Ее нужно будет заполнять в течение жизни. Если ты не будешь ее заполнять, человек будет пытаться ее компенсировать чем-то иным. Некоторые начинают стервенеть. Вот главная причина разводов, про которую мы сейчас говорили, да, это как раз в том, что люди теряют душевное тепло, душевное единство. А вот когда теряется душевное единство, когда люди не могут быть честными с собой. Когда вот мы когда влюбляемся, мы можем часами болтать друг с другом. Парень с девушкой сели в кафешку, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Что потом происходит в браке? Почему после этого, как уже они поженились, он пришел в телефон, сидит, она в телефоне сидит. Что происходит? Теряется душевное единство. Если будет душевное единство, люди будут находить общие темы, если они будут интересоваться друг другом. Понятно, что мужчине могут быть неинтересны какие-то вещи его жены. Да? Ну и какие-то ее увлечения.
Да, там. Может даже против них выступать.
Да, может даже против. Я имею в виду какие-то там магазины, там даже там
музыка,
сумочки, там
фильмы.
Музыка, фильмы, там проблемы на работе, еще что-то. Вот. А жене могут быть неинтересны такие темы, там, как футбол, да, например, там, например, или же вообще времяпрепровождение с друзьями мужа, да, вот. Или же проблемы с его начальником. Ей тоже может быть неинтересно просто по натуре. Но если человек немножко переступает через себя, и пытается понимать друг друга, будет легче. Легче, легче, когда наступает какая-то конфликтная ситуация, вот, увидеть, вот, чего вообще на самом деле он хочет. Да? То есть бывает, мы, как говорится, говорим одно, думаем другое, а поступаем по-третьему. Вот. Ну, если же ты знаешь человека хорошо, ты примерно понимаешь, что не всегда то, что он говорит, соответствует тому, чему он думает. Может быть, даже если, например, женщина просто там ругает своего мужа, может, просто она хочет вызвать его внимание. Ей не достает внимания, она начинает его каким-то образом, так сказать, пилить, да, как говорят сейчас. Вот. То есть, такое тоже может быть недостатка любви. Поэтому я бы посоветовал всем нашим телезрителям вот это душевное единство сохранять, ведь это же есть любовь. Ну и, проще говоря, мужчины и женщины, дружите друг с другом.
Вот рождение ребенка в очень трудной, допустим, семейной жизни, может ли спасти ситуацию? Можно ли рассматривать это как критерий спасения семьи?
Я думаю, нет. Потому что это кажется, что там, женщина думает, рожу ребенка, все изменится. Там, или выйду замуж, там, выйду замуж, я его спасу, я смогу его изменить. Некоторые женщины, они вот, и, как это, играют вся роль спасительницы, на самом деле они просто являются жертвами.
Моей любви хватит на двоих?
Да, да, да. Это глупость. Изначально провальная ситуация, и браки рушатся потом изначально вот из-за такого неверного подхода. Понятно, там мужчина тоже виноват по-своему. Вот. Но женщине так смотреть не стоит на ситуацию изначально. Вот.
Это, получается, этот вопрос мы закрыли, батюшка, да?
Ну,
как, идем дальше тогда. Вот вопрос пришел, собственно, тоже относящийся к детям по Священному Писанию. Как впервые вообще рассказать ребенку о Библии? Кто такой Иисус Христос и так далее? Вот есть очень красивые иллюстрированные детские Библии, но как вот все-таки в ребенка вложить понимание о том, что это священный текст, это не какая-то сказка, еще что-то. Я, например, очень любил картинки рассматривать.
Я тоже. Детская Библия знаменита. Это вот голубенькая детская Библия, да? Вот, известная, так сказать, бумага с листиками такими толстыми, гладенькими, да, ровненькими. Ты с детства-то помнишь. Или с замечательными гравюрами какими-нибудь, да? Вот. Ну, вы знаете, мне кажется, ребенок впервые знакомится с миром Библии, он когда в церковь приходит. Потому что все равно там есть иконы, там, если там есть роспись. Вот. Например, моего сына, его очень настораживает крест. Ему очень нравится крест. То есть вот он видит крест, ему он задает вопрос, а почему там Иисусу больно, почему у него кровь течет там. Ему жалко, что у него там терновый венец на голове. Он видит, что ему больно. И он начинает задаваться какими-то вопросами. Зачем, почему, то есть как это изменить? Можно ли, зачем Господь вот так вот мучается? Вот и так далее. Поэтому, конечно, книжки не помогают в какой-то ситуации. Я думаю, гораздо лучше, когда мы сами рассказываем эти истории детям. То есть папа и мама, например, даже папа, если сильно устал, он вполне может детям вместо сказки на ночь там иногда рассказывать какие-то библейские истории, вот, и при этом сопровождать их своими собственными комментариями, своим личным видением. Тогда дети будут, во-первых, дети будут сразу понимать отличие между сказкой и библейским рассказом. Это будет все-таки разница для них очевидная. Вот. И они, и во-вторых, они будут видеть, что родителям это важно. Тогда те книги, которые там будешь дарить, да, или крестные будут дарить, например, они будут уже воспринимать не просто как какой-то подарок, не просто как какую-то иллюстрацию, а как нечто большее. Но опять-таки это зависит от подачи родителей. То есть если родители правильно подают, это не как сказку, да, не как рассказ, то тогда это воспринимается очень даже адекватно. Хотя некоторые родители, кстати, они вот начинают возмущаться, когда родители, например, там, начинают играть в библейские истории. Бывает такое. Там или иконками начинают играться. Думаю, что это что-то значит.
А если ребенок, допустим, воспроизводит какие-то элементы богослужения, часто же повторяют?
Очень много видео всяких на Ютубе. Там как мальчик кадит там, или читает Писание, там пародирует папу диакона, например. То есть, ну, он особо не понимает, что он читает там, да?
Просто знает, что папа так делает.
Да, и папа так делает, он наряжается как папа, играет. Я не думаю, что там на небе, значит, ангелы хватаются за голову в ужасе от того, что дети, значит, так сказать, подражают, потому что они это делают не со зла, это не какая-то там клоунская пародия, да, древних языческих цирков, когда реально какие-то вещи высмеивали. То есть здесь нет какой-то карикатуры, здесь нет желания высмеять. Дети просто познают мир через игру, это для них вполне естественный процесс. Мы, взрослые, тоже играем в свои игры. Просто они у нас более завуалированные, чем у детей. Вот. Но, тем не менее, игра – это часть нашей жизни вплоть до самой старости, до смерти.
Mm-hmm. Батюшка, у нас время, на самом деле, вышло. Так сказать, совсем немножко времени. Давайте подытожим наш эфир и попрошу вас обратиться к нашим телезрителям с неким итогом, обращением.
Ну, дорогие братья и сестры, я всех вас благодарю за сегодняшний замечательный теплый вечер. Всех поздравляю вас с праздником 1 сентября, Дня Знаний, с воскресным днем, с осенним днем. Первым осенним днем. И желаю, чтобы только на деревьях в наших окнах желтели листья, и природа увидала. Но наши сердца и наши семьи, они переживают разные этапы. И вот как сменяются времена года, пусть так же и сменяется жизнь в наших семьях. Несмотря на то, что бывают разные какие-то периоды, мы всегда должны оставаться в них христианами. И даже если у нас недостает времени на детей, даже если мы сильно устаем на работе, мы всегда должны находить время на тех, кого мы любим. Потому что иначе сама жизнь начинает проходить мимо тебя. Просто вспомните, как в детстве мы бежали к окну, когда выпадал первый снег, или когда начали падать листья с деревьев, как мы шли по парку, и у нас под ногами шелестели желтые и красные листочки. Сейчас, вот, становясь взрослыми, мы про это все забываем. Вот я желаю нам в этом отношении исполнять слова Иисуса Христа и быть как дети. Находить время на такие простые, чисто человеческие моменты. Не экономить на себе, не экономить на любимых, а посвящать себя и свою жизнь Господу и любимым.
Отец Николай, благодарю вас за эту беседу. Благодарим, вернее, от всех наших телезрителей, нашей команды телеканала «Союз». Ну, и я буду прощаться. Я напоминаю, что в гостях у нас был священник Николай Бабкин, клирик храма, святитель Николая Чудотворца в Отрадном. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.